Доброе утро. В эфире обзор «Портфель на 100», видео подкаст о финансах личных и не очень. Здесь я, Вячеслав Лабенко, и Павел Камычев тоже у себя в студии.
Да, привет всем, привет.
Привет. Напомню, что кроме видео можно еще слушать аудио на всех площадках с подкастами. Но немножко позже, после обработки нейросетью. Мне нравится это говорить каждый раз. И в первую очередь, для тех, кто нас впервые, а может быть и нет, но не подписался еще, прошу подписаться, поставить лайк, если вы нас впервые смотрите. Можно сразу в комментариях какой-нибудь плюсик поставить. Мы узнаем, что вы нас смотрите. Сегодня без предупреждения, без подготовки, просто выходим. Я завис опять. Меня слышно, да?
Да, тебя слышно.
Да, что-то с моим видео случилось, не знаю, со вчерашнего дня. Мы вчера опционы записывали, и вот у нас видео. Причем как будто зараза от Вячеслава Замостяна прилетела. У него сначала какие-то проблемы начались, а потом раз, и такие у меня появились. В общем, Туапсе, по-моему, сейчас он в Туапсе. Вот, из Туапсе в Москву. Зараза, по беспроводному интернету прилетела. Вот. Так, что у нас на заставке? Хочется, конечно, раздуть эту историю до громадных размеров и бесконечно обсуждать причины и последствия землетрясения в Тайване. Мы говорили о том, что какое-то будет разрешение ситуации вокруг Тайваня. И оно, возможно, будет каким-то неожиданным. И настолько неожиданным, что, вот, конечно, никто его не ожидал. Ну, вроде бы Тайвань на самом деле нередко, да, испытывает подземные толчки какие-то, да? Ну, в смысле,
ну, бывает. Ну, насколько я знаю, вулканический, да, остров вулканического происхождения.
Ну, вроде да.
Вот, поэтому, наверное, да. Там,
ну, вроде как 25 лет не было таких толчков сильных. Нас-то новость-то какая интересует? То, что вроде все живы, да, там? Или что-то? И нет, вытаскивали кого-то из-под завалов?
Нет.
Да, да.
Погибшие есть, но, есть погибшие, по-моему, да. не так много, насколько я читал.
Ну, показывают одно рухнувшее здание, которое вот прям вот везде его показывают. Это пятиэтажка, да, по-моему, такая вот, она прям... Причем она сломалась достаточно низко. Это значит, были такие резкие колебания вот в основании. И получается, ну, если бы вверху тряслась, да, она где-нибудь там что-нибудь съехала бы, крыша, да, там какие-то. А это вот прям внизу дергалось, а вверх стоял, да, на месте. И вот такое вот, ну, то есть это очень сильно, очень неприятно. И 7,4 — это то, что, если вспомнить недавнюю историю, у меня друзья, знакомые, даже Наталья у нас, да, наш дизайнер, она в Алма-Ате живет, и те, кто живут в Алма-Ате, испытали. Но только не саму вот эту амплитуду в 7,4, да, а вот как волны, да, которые расходились от этого очага. В Китае, да, было то землетрясение, оно дошло до Казахстана. Но это 7,4 прям недалеко вот, ну, короче, на самом острове. Вот. И нас интересует эта новость о том, что... Ну, но нас интересует новость, которая касается крупнейшего производителя чипов в мире. Компания TSMC, которая уже начала, даже не начала, а эвакуировала сотрудников.
Да? Вернулись уже.
Уже вернулись. Угу. Когда? Я вчера читал, ничего не вернулись. Когда? Вчера,
ну, вот вернулись. Я сегодня с утра просматривал какие-то новости последние, и я так понял, что никаких принципиальных там... Ну, остановили на какое-то время, и вот сегодня уже начали работать. Ну, вот по последним данным.
Ну, показывай.
TSMC. Ну, здесь вообще ничего не поменялось.
Это у тебя недельный график.
Да, не, ну да, дневной этот... Даже
ничего не поменялось, согласен, да. Тут вообще видно, что как будто землетрясения-то совсем и не было. А это почему? Потому что они открыли завод в Соединенных Штатах.
Да нет, там, знаешь, интересно, ну да. Там остановили буквально на какое-то время, по-моему, там на несколько часов или, может быть, на день. И они, ну, как-то заранее подготовились в том плане, что они какая-то, ну, предупреждалка сработала, что будет землетрясение, и они как-то заранее эвакуировались. Вот какие-то такие вещи. То есть производство, насколько, ну, по крайней мере, из прессы никаким образом не было задето. Ну, то есть был какой-то вот этот форс-мажор, да, там какая-то остановка.
Ну, то есть несколько часов остановки производства никак не сказались на вообще процессе. Они могут...
Там 60-70 миллионов подсчитали вот, убытки именно. Но это в рамках такой корпорации.
Мелочи.
Это, да.
Вот, поэтому... 60-70 миллионов долларов просто. В тот случай, когда их никто не заработал, да? То есть обычно на бирже, если вы играете, если вы заработали 60-70 миллионов долларов, то их обычно кто-то должен проиграть. В данном случае их только проиграл кто-то, никто не заработал. Или, ну, в нашем мире такого не бывает, потому что система абсолютно замкнута. Может быть, какой-нибудь производитель типа Samsung выиграл на этом, и эти 60-70 миллионов будут у него. Неизвестно, да, пока. Ну, точно за один день мы не узнаем об этом. Ну, на самом деле, показательно очень, что ничего не произошло. Вроде бы такое серьезное. Мы вчера говорили, знаешь, с Вячеславом о том, что рынок опционов абсолютно никак не себя не показал. В связи с событиями 22 марта, то есть тот рынок, где страховка должна была... Ну, от риска должна была вырасти в цене значительно. Вообще ничего не произошло. Вот вообще. То ли никто уже недавно не страхуется, то ли страхуется, но не от этого. Им как бы не страшно вот это все. А что с TSMC? Я думаю, что все-таки, конечно, чипы, производство чипов все-таки переехало. Больше не сконцентрировано на этом острове.
Ну, то есть ты считаешь, что основной у них, они разве уже прям построили, он заработал?
Они его открыли, ты забыл. А еще они запускали много-много разных заводов, если ты помнишь, там 9, по-моему, серийное открытие заводов по производству чипов у американской компании, которая получила грант. Память меня подводит. В общем, да, там 9 заводов должно было быть. Что-то уже 3, что ли, открыли. Вот так что, да, чипы переезжают, производство чипов. Но то, не то, чтобы переезжают насовсем, да, и больше нигде не будет производиться, но то, что была, вот этому острову была дарована вот такая ниша, да, вот это вот производство чипов для всего. Сейчас больше этого эксклюзива у них нету, и производят и в Китае, и в Соединенных Штатах, и где еще? Вот ARM где производит? Мы с тобой обсуждали.
В Англии?
В Англии прям производство у них, да? То есть не только разработка, но и производство.
Ну, наверное, да. Так мы
но говорили, это логично, да, если они англичане, да, все это. Ждем открытия в Колумбии, Венесуэле и где-нибудь в Нигерии. Ну, или хотя бы в Эфиопии, было бы вообще замечательно, заводов по производству чипов, потому что этот опыт, насколько я помню, показывал, это же 70-е годы, да, начало этого пути было заложено в 70-е годы прошлого века, когда показали, что в стране, в которой, ну, так себе с образованием, за короткий период можно обучить людей механическому труду для производства высокотехнологичной продукции. Вот. Там сначала производили кроссовки, да, для спортсменов массово. Вот. А потом начали чипы. Ну, что это приблизительно одно и то же. Только само производство, оно очень дорогое. Вот. Так что не нужно бояться отставания в интеллектуальном плане. Завтра у вас на соседней улице могут начать производство каких-нибудь микросхем. Ну, желательно, чтобы не с названием электроника 80М или, ну, что-то подобное, да, такое. Вот. Мне интересна следующая новость. Она такая не из мира технического анализа. Подожди, а мы не посмотрели с тобой. Мы посмотрели TSMC, Apple. Стоит смотреть?
Нет, там реакции именно вот на это на
Nvidia нет, вот там вроде как что-то показал, но, по-моему, тоже не с этим. Но сейчас они падают Apple... на... Nvidia падает на... Ну, на 2,5%, я смотрю.
На 3,5%. Ну, здесь 3,5%. Они падают, я думаю, не прям вот из-за этой новости. Просто какая-то, ну, тяжесть уже, наверное, есть. Определенная перекупленность, может быть.
То есть ты думаешь, воск в крыльях Икара потек?
Что-что?
Воск в крыльях Икара, я так выразился.
Потек, да? Слушай, да нет, там на самом деле S&P упал вчера, но это вообще никак не связано с землетрясением и вот этими событиями на Тайване, там больше связано с геополитикой. Да, наверное, ты слышал, там просадка 2% была за день. Ну, в рамках растущего тренда пока все это, но как бы так ощутимо уже, да, потому что они давно не падали.
Ну, раскрывают геополитику.
Это связано с Израилем и Ираном, собственно, да, вот с этими, да.
Ну, что там произошло, рассказывай, да, там.
А ты не слышал, да? Ну, эскалация, там кто-то опять на кого-то напал. Ну, Израиль на посольство. И Иран официально заявил, что они оставляют за собой.
Ты имеешь в виду на посольство в Сирии, которое?
Да, да.
Ну,
там погибли люди.
Да, ну, это было позавчера, по-моему, да.
И...
Да. Да,
ну,
понятно.
И опять началась спекуляция на тему... Возможно, эскалация этого конфликта. И нефть реагирует очень сильно. Ну, то есть, какие-то такие, серьезно так все это пока. Ну, по крайней мере, как-то вот в сравнении с тем, что было, там буквально да, недели-две назад, да, то есть, какие-то движения серьезные, особенно в нефти. То есть, нефть реагирует.
Ну, давай нефть прямо посмотрим серьезно. Тогда. Вот у нас в новостях есть один пункт, который касается нефти, но он не совсем об этом. Мы его тогда сейчас вне очереди тоже обсудим.
Нефть выросла, да. На 6%, да. И вот идет как раз, наверное, к той границе, да, верхней. Мы специально здесь оставили все, что рисовали еще, наверное, в начале года. То есть где-то цель в районе 98, да. Где-то мы в округленном 100.
Мы с тобой обсуждали риск вылет за 100. Ну, вот да. Может такое вот случиться, что за 100 вылетит. То есть ты предполагаешь все-таки не здесь, не в этом цикле подъема.
Может быть.
Может быть. Но мы с тобой рисовали дополнительные структуры, которые должны будут, которые надо преодолеть. Я заговорился, да, которые надо преодолеть, чтобы вот дальше выйти куда-нибудь вверх или вниз. То есть у нас волна, которая ограничена, ну, здесь вот видно, да, которая ограничена сверху, потом вниз, потом опять вверх. Ну, это по правилам.
Ну, это предположение наше.
По волновой теории, было, да. Да. Но волновая теория, она лучше ее видеть, когда вот уже все случилось. Да.
Заговорили про 150, если так просто закончить, да, эту мысль с нефтью. Угу. И 150-200, и мы... фантазировали, да, на эту тему, может ли на 150-200 пойти. У нас логарифмический график почему-то открыт. Вот, ну, здесь идея просто новой волны роста, да, то есть есть вот это коррекционное снижение и с выходом в какую-то принципиально новую. Вот, и один к одному получается 180 с предыдущим трендом, где-то 180-200. Вот, ну, это сколько? 100%.
Но мы говорили много раз о том, что ни в золоте, ни в серебре, ни в нефти не реализована идея инфляции, которая да, случилась по всему миру и уже катится несколько лет по земному шару, никак не коснется самых основных товаров, да, самых дорогих товаров на планете Земля. Ну вот как-то вот, может быть, в этот раз произойдет вот эта переоценка. Хотя я помню, что ты был приверженцем того, что нефть должна подешеветь. Ты же, по-моему, передумал, да?
Да, мы давно уже это передумали. То есть мы ограничились диапазоном 70-100 с равновероятным выходом в обе стороны, на самом деле. И нефть, она как инструмент, который очень подвержен геополитике. Наверное, один из самых таких мощнейших геополитических вещей. Ну, там события там, в Красном море, например, да, вот какой-то особой реакции не было. Значит, просто силы, да, достаточно не было для того, чтобы оказать влияние. То есть говорили много, а фактически, наверное, нет. Вот, но если будет что-то с Ираном официально, ну, официальное, так скажем, то, да, я согласен, это... Ну, может быть, не 200 сразу, а 120-130 – это там в 2-3 недели, может быть.
Да, но с проблемой с Ираном, я тебе так честно скажу, летом, конечно, ничего страшного, а вот зимой, ну, для России я имею в виду, а вот зимой у нас могут быть проблемы перебоя с продуктами, и там опять надо будет закон про яйца выпускать. Потому что основным поставщиком, несмотря на то, что у нас вроде бы помидоры дорожают, когда с Эрдоганом какие-нибудь несросты. Но вот я смотрю по документам, основные продукты Иран? У нас иранские. Да.
Да, слушай, если
нефть будет просто продается. Выше... Да.
Да, если нефть будет выше 150, это какой-то, да, это очень серьезный удар, я думаю, вообще по инфляции, вот по реальной.
Ну, разве иранская нефть имеет такой вес большой вот вообще вот в этом?
Нет, я в целом про стоимость. В целом про стоимость ну, нефти, нефтепродуктов, там, переработки и так далее. То есть, с одной стороны, это прибыль компаний, да, там каких-то, кто-то будет бенефициаром очень серьезно, да, а точечно. А в общем, это, опять-таки, огромный удар по инфляции. И здесь цепочка такая может быть... И с фондовыми рынками, да, и так далее, и так далее. То есть это может быть очень серьезно. Ну, повлиять на вообще на финансовые рынки.
Вот есть статистика, что дизель в России не продается вот за границу. Я же говорил, да, рассказывал про эту новость.
Что... Да, да.
Что вот никак вот, а статистика подтверждается, вот никак дизель не уходит из России, вот он весь куда-то девается. Я честно скажу, что без ремонта перерабатывающих мощностей такое вообще невозможно. То есть настолько дефицит в этого товара, что с удовольствием выкупится весь объем. Вот всегда, вот сколько бы ни было, да. Я просто посмотрел статистику, еще раз просто об этом, да, поговорить. Решил, что посмотрел статистику, по-моему, этот наш великий сайт ForexPF, да, который выложил эту статистику, я посмотрел. Ну, они, конечно, у кого-то тоже взяли, я просто так навскидку и думаю. Ну, действительно, вот подтверждается. Экспорт дизеля вот куда-то вот там упал. Я про ремонт мощностей. Обычно это новости такие серьезные. Ну, их все обсуждают, что, скорее всего, выручка в ближайшее время вот у этого предприятия упадет. Все вот эти вот ремонтные работы, они заранее, да, известны, кроме одной только лишь обстановки. Ну, то есть, не обстановки, да, вот одного условия, которое вот у нас сейчас актуально. Сейчас мы слышим, да, как беспилотники приземляются в район вот таких вот заводов, которые,
МТС, да?
Да, которые занимаются переработкой. И, возможно, из-за этого, да, что тут пробел в информации. Возможно, мощности сократились, и они не, и дизель не продается, потому что его не производится. Либо транспортировка, да, того же дизеля тоже сейчас затруднена. Но ни в коем случае, да, нельзя говорить о том, что сейчас у проблем у России с реализацией. Это все ложь. Думаю, что бесплатный, да, в условиях растущей, да, нефти, бесплатный фактически этот ресурс, думаю, на дороге не валяется, его бы с удовольствием забрали. И в какой-то месяц ближайший, там, не знаю, там, ну, в течение, может, 2-3 месяцев, может, 4, мы увидим всплеск тогда продаж дизеля, потому что дефицит надо будет компенсировать. Вот. Это такая вот отсылка к России через нефть, которая, собственно, пусть и растет, но официально она для России ограничена 60 долларами, по-моему, да? 60 долларов.
60, по-моему, да.
Да. Вот. Перейдем, значит, к американцам, к нашим любимым, к тому, что у них упал вчера S&P, но здесь интересно, что хотел просто, чтобы наш народ развивался и знал, да, что Россия впереди планеты всей, особенно банкинг, вот все вот это вот, финтех, самый лучший вообще во всем мире, и все об этом знают, никто это не скрывает, и в условиях ограничения наши банковские приложения не перестают быть самыми популярными, да, у людей, у которых есть смартфоны, и там среди остальных приложений банковские самые вот используемые, вот. То есть люди любят играться вот в такие вот финансовые игрушки. И поэтому они развиваются. Банк Chase открывает новое направление бизнеса. И как будто подглядели. Они будут продавать информацию, ну, big data для рекламных агентств, кому и чего нужно продавать.
Mm-hmm.
То есть сейчас за вами следят всегда, постоянно, и это оказывается не очень полезно, что, в принципе, я даже когда-то и прорицал, можно так, сам себе прорицал тогда, когда рассуждал и думал, блин, ну вот сейчас они вот отследят всю информацию, эта информация будет полезной, да, можно мне будет показывать какую-то именно конкретно под меня подобранную рекламу, но в какой-то момент начинается обесценение, потому что я смотрю то, что мне показывают на основе моей рекламы. Тут получается замкнутый круг. Ну, дальше хочется же что-то новое посмотреть, а у меня нет даже возможности, потому что мне не показывают. Вот. Тогда появилась идея продавать и показывать рекламу того, что я чаще всего, на что я чаще всего трачу деньги. И если ты помнишь, вот такая идея была еще, мы обсуждали ковид с тобой, и такая идея была у одного агентства, ну, то есть это, получается, приложение для знакомств. Они отслеживали именно банковскую информацию, чтобы познакомить людей друг с другом. Вот, mm-hmm. На что люди тратят, на что, как у, насколько у них схожи интересы, и они, вот, насколько они подходят друг к другу. И я помню, что эту идею вообще первыми, самыми активно захотели использовать и развивать, конечно, Сбер. Ну, то есть вот все, что вот есть у Сбера, есть, ну, вся информация, которая есть у Сбера, она Сбером же используется. Единственное, как мне кажется, они, наверное, не продают рекламу, да, а используют ее сами для того, чтобы покупать и развивать новые бизнесы. Ну, то есть там, например, вот сейчас у них там, что у них актуальное. Ну, вот многие пользуются самокатом, наверное, да, там. Есть вот эта вот служба доставки продуктов, да. А, там 2GIS, вот это вот у них технология, которая уже вшита в приложение Сбера. А, много вот разных направлений, которые Сбер, там что-то с едой связано. Много всего. Сбермаркет, конечно же. Сбермаркет это самое. Сбермегамаркет, да, это называется, по-моему. А, приложение, в котором можно купить любые товары, как на многих маркетплейсах. В общем, используют эту информацию для того, чтобы вот не продавать ее, да, а вот что сами зарабатывать на ней. Вот. Но Chase Bank именно запустил огромное, и уже они там предрекают в себе какие-то сумасшедшие прибыли от того, что они будут продавать именно данные по тратам своих клиентов, ну, обезличенные, конечно же, и таким образом обскачут, обгонят, обыграют всех игроков рекламного рынка. Вот.
А так, в Америке разве нет закона, запрещающего это делать?
Судя по всему, нет. Я тебе говорю новость, которую сам Chase обнародовал. А что есть?
Ну, просто насколько там я слышал, может быть, я сейчас так в общем это все говорю, но это же не секрет, да, что данные, там, которые собираются, например, там тем же запрещенным в России мета, ага. да, они используются, например, там в выборах, да, для определенной там манипуляции там, голосами и направления людей там в
нужную сторону. Что, типа, больше они этого не делают?
Нет, просто есть закон, который запрещает это делать. И, по-моему, даже были какие-то иски к Мете за то, что они
ну, вот как-то участвовали. У Чейза, наверное, другой закон будет действовать.
Ну, может быть, я не знаю. Я просто, мне интересно это. У меня вопрос возник просто в процессе вот этого. Ну, ты говоришь, это обезличено, но...
Ну, там тоже обезличено. Я думаю, что если они будут использовать для манипуляции, все равно таргет есть в Фейсбуке.
Ну, как, это тоже манипуляция, на самом деле, да, продажи.
Да все манипуляция. Ты же, что же, все вообще манипуляция. Любое взаимодействие — это манипуляция.
Ну, вообще, классное направление. А что, есть огромные, если данные, почему бы их не продать, да?
Ну, я просто говорю о том, что финансовая информация уже давно, да, является объектом таких подобных исследований, и это норма. А Chase Bank вот сейчас единственный преподносится как единственный банк, который занимается таким бизнесом. Ну, я думаю, что просто... Знаешь, как еще может быть? Что, типа, уже заработали все, что могли, да, на этом, и теперь продают.
Ну, да, может быть, да. Потому что как-то так, норм. Знаешь...
Ну, давай перейдем к нашему любимому, из-за чего у нас портфель на 100 все-таки чуть-чуть подрос. Вот, несмотря на то, что Kiwi у нас там обесценился в 2 раза и даже больше. Серебро? Все-таки 30% портфеля?
Да, серебро растет.
Но оно уже росло, и оно уже было здесь с тех пор, когда мы его купили на этих отметках. И, возможно, еще вырастет. Но интересный факт, который мы вчера, извини, что я тебе не даю сказать пока. Мы вчера обсудили с Вячеславом тот факт, что золото, да, и серебро в рублях растет больше, чем фьючерс. И мы связались с тем, что... Доллар на бирже стоит не тех денег, сколько он должен стоить. Ну, типа там на 2 рубля мог бы и подороже стоить.
Ну да, я понял, о чем ты говоришь. Вот он спотовый инструмент, да. И он мощнее, да, вырос. Вот. Но здесь, ты знаешь, здесь нет прямой корреляции, на самом деле, с серебром. Ну, в том плане, что оно есть по направлению. Но если говорить про там отдельную технику, она все-таки здесь... отдельно. То есть здесь, наверное, зависит больше именно от... Ну, хотя фьючерс тоже торгуется же, да, в России, получается. Вот. Ну, такой, да, интересный вопрос. Философский, риторический, наверное. Почему так происходит?
Ну, не 30%, мы его обсудили. В общем, скорее всего, это из-за того, что...
Из-за доллара, да?
Есть ограничения на продажу валютной выручки. Это я предполагаю. У Вячеслава немножко другая позиция. Он всегда еще более... как-то еще более подозрителен, чем я, да? Вот, он думает о том, что там манипуляция курсом рубля к доллару, что имеет место быть, потому что, собственно, если бы не нужна была манипуляция курсом, то не было бы никаких валютных ограничений, но она есть. Все-таки наличный доллар сейчас намного сложнее купить, чем доллар, который торгуется на бирже, на Мосбирже. Вот. И мое личное наблюдение заключается в том, что я в обменнике видел курс покупки, в обменниках видел курс покупки доллара намного выше, чем торгуется он на бирже. То есть, если банк покупает по 94 рубля доллары, то он может их... То есть, продает по 94 рубля доллары, то он может их покупать по 93,5. Тогда, когда курс на бирже 92 с копейками. Вот. Покупают дороже биржи. Хотя, конечно, это хрестоматийное такое знание о том, что курс покупки у банка ниже биржи, курс продажи выше биржи. Но вот не так. Были ограничения раньше такие, что нельзя было нарушать это правило. Теперь можно. Но это зависит от того, где вы этот доллар купили. То есть в убыток торговать им нельзя, если вы его, то есть если вы его уже продали, грубо говоря, да, подороже, по 94, то можете и купить по 93,5. Вот. Ну и, соответственно, курс доллара туда же. Что мы будем с этим делать с серебром?
Я думаю, держать.
А оно не подешевле. Простите, что-то у меня с дикцией сегодня. Не потяжелело ли оно, как ты говорил про акции NVIDIA?
Нет, по серебру потенциал огромный на самом деле. Здесь идея в том, что есть очень серьезные уровни. Мы делали обзоры, наверное, несколько, ну так регулярно мы раз в две недели просто следим за серебром, и говорили мы, что здесь очень интересно, есть выход в диапазон 29-30, это предыдущие, да, вот эти вот уровни, да, после которых очень длительная консолидация. И здесь, я думаю, будет такая, возможно, остановка и какая-то коррекция, вот. Но я думаю, что этот уровень будет пробиваться и в следующем где-то в районе 35. Вот, а вообще потенциал, я думаю, что есть потенциалы 43 и 50. Ну, это где-то там уже более долгосрочно, наверное.
Да здесь я как раз просто думаю, что вообще все это быстро начнется и закончится. Ну, быстро все взлетит. Судя по тому, что происходит, извини, пожалуйста, что я тебе опять не даю сказать, но судя по тому, что происходит, вот этот вот кризис, вот этот текущий, который сейчас есть и который не видно, он как раз в том и заключается, что ничего не падает. И это плохо. Если мы с тобой совсем уж далеко уйдем, там, но иена укрепилась, а это что значит? Это риск, это повышение рисков. А где, в чем риски, да? Ну, как бы вот S&P упал, так он так высоко, что там даже если еще 10% упадет, то вообще никто ничего не заметит. Но я говорю сейчас про портфели управляющих и про инвестиции физиков, да? То есть тут может что-то нарушить, только какая-то лавина, да, там провал такой серьезный. И кризис в том, что все очень много дорожает и само себя засасывает, да, как черная дыра, это все. Ну, только вот какая-то черная дыра, которая раньше, если мы это все с негативом, да, воспринимали, то теперь это все с позитивной какой-то точки зрения тоже не очень нравится. Все растет, все замечательно, но только люди на улицах, когда у них берут интервью всякие разные агентства, что в Москве, что в Туле, что, не знаю, там, в Челябинске, что в Нью-Йорке, говорят одно и то же. Все дорожает ужасно, все надоело уже сколько можно. Вот. Но акции растут, поэтому мы довольны. Все классно. Вот. Извини, я тебя перебивал, и ты, да, расскажи дальше.
Да я просто мысль-то по поводу роста серебра, это просто такое ощущение, наблюдение текущее мое в том плане, что золото здесь показываемое. Мы еще делали, наверное, не делали, хотели словами сказать. Серебро выглядит хуже, чем золото. Вот, а золото, ну, оно постепенно догоняет, но если золото пробило, да, вот этот свой уровень 200, о котором мы говорили много, и что будет ускорение, скорее всего, так и получилось, да, где-то от этого уровня 200 сразу ушли на 10% 2-300. Здесь золото опережающими темпами растет, и здесь может быть просто растущий тренд, то есть если посмотреть такую техническую структуру, то здесь все может удлиняться. Честно предположить, что вот с этой точки началась новая волна роста. Такое может быть, да? То есть здесь еще так, вот так. То есть здесь может удлинение быть вот куда-то сюда. И если это удлинение, оно очень попадает еще сейчас под фундамент. Это и там рецессия, которая, ну, о которой уже говорят там несколько лет, но так или иначе, да, она может состояться. Это уход в защитный актив, это опять-таки, да, какие-то, это уход от трежерей, например, США в пользу золота и серебра и так далее, и так далее. Это какая-то геополитика, то есть очень много факторов, которые в совокупности могут дать какую-то, ну, такой, знаешь, как идеальный шторм, и поэтому, совмещая это с техникой, можно предположить, что золото пойдет где-то в район там 3-3300, вот с текущих, например, да, то есть такие цели есть. Серебро будет догонять, а серебро может догонять опережающими темпами. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я думаю, что его нужно просто держать. Потому что коррекция неизбежна, это да. И там 29-30, например, если возвращаться, я думаю, что здесь может быть коррекция. Но здесь тоже потенциал есть очень-очень серьезный. Вот, и он больше, чем в золоте, я думаю. И ориентиры есть. По золоту все, там, знаешь, там поле пустое такое, знаешь, открытое поле.
Гринфилд, сейчас что вырастет, то вырастет. Я понимаю. Мне тоже кажется, что вот серебро, оно там пока хуже выглядит и будет, конечно... Ну вот я опять повторюсь, да, внезапно все может вырасти, потому что трейдеры, которые занимаются золотом, очень... резко переключаются на серебро, потом выкупают его до определенного уровня, и там все. Ну, как бы вот это все останавливается. Ну, как бы подравнивают, да? Вот. И вспомним, о чем мы много и долго вспоминали и рассказывали периодически, о том, что наводили порядок на рынке золота, судя по всему, навели, да, и теперь оно растет. То есть со всех сторон никаких утечек, ну или они будут слишком малы и незаметны, а в рынке физического золота, скорее всего, сейчас уже быть не может. Индию очень долго обрабатывали, и последние новости, наверное, о том, что Индия будет покупать нефть у Соединенных Штатов, говорит о том, что ну вот все, ну полный консенсус. Теперь они с нами, и можно с ними вместе идти дальше рука об руку по дороге вот этой вот бесконечной мировой инфляции. Как-то так выразился. Да, думаю, что... Я напомню, кстати, что я говорил про тех производителей, тех торговцев индийских, которые не были под контролем. И они, то есть вот эта мировая вот, гильдия вот этих вот торговцев золотом. Как они называются? World Gold Council. Вот эта организация, она объединяла вот этих торговцев физическим золотом и собирала их на биржи, там, глобальные какие-то, местечковые даже биржи они там предлагали вести. Я даже не знаю, чем это закончилось, не изучал. Вот, на самом деле, наверное, не получилось, но точно ввели они вот эти местные склады, на которых предлагалось небольшим трейдерам слитками золотыми, индийским. И, известно, что в Индии очень популярно золото, потому что там это вот подарок на все случаи жизни, особенно на свадьбы. И дарят очень много. И Индия очень крупный потребитель этого золота. И торговцы, индийцы, они ищут всякие пути, как бы его подешевле купить и подороже продать. И желательно, чтобы налоги с этого не платить, и чтобы никто не узнал, что я там вообще чем-то торгую. Вот. И они их, скорее всего, организовали до конца. Новостей об этом не было, но процессы эти точно шли и шли долго, еще с ковидных времен до последнего времени. И я говорил о том, что, скорее всего, движения какого-то не будет. Вот трудно было понять, зачем это делается. Ну, скорее всего, для роста, то есть для подражания этих активов. И не зря центральные банки всего мира очень долго покупали и покупали золото, наращивали.
Да, прям с языка снял, я хотел.
Да, запасы, вот этот золото, и все да. Такие, зачем они это делают? Золото же не растет, да? А вот за этим.
Ну, теперь, может быть, купили.
Все купили, да, но нужно же как-то поддержать спрос. Да, иначе
ну,
зачем?
Вот сейчас.
Сейчас поддерживают. Да? Просто цены.
Да.
Но у меня тогда была идея о том, что все-таки криптовалюты должны будут вступить в какую-то в схватку, да, с золотом, классическим таким защитным активом, но почему-то, видимо, решили, что и то вместе нормально может существовать. Вот. Ну, конечно, если сейчас мы начнем спорить с каким-нибудь криптоэнтузиастом, то он нам скажет, посмотрите, насколько золото выросло, а посмотрите, насколько биткоин вырос, да, и все. Вот. Но... Я, конечно, мне есть чем возразить, но боюсь, что большинство криптоэнтузиастов не поймет, о чем я говорю, когда... Я сейчас не о том, что они там глупее, там, что просто их это не интересовало до определенного момента. Возможно, скоро будет интересовать. Объем торгов золотом и биткоинами, он немножко разный. И запасы золота в мире, они превышают, конечно, запасы биткоинов там, что в десятки, не знаю, в сотни, может быть, раз. Что, ты хочешь посчитать? Ты так смотришь куда-то там?
Нет, я вспоминаю просто. Я вспоминаю просто. Была статистика, что биткоин обогнал серебро по объемам.
Ну, серебро, да, возможно.
А золото на золотом остает... Ну, условно, например, объем... Может быть, я сейчас ошибусь. Золото... Объемы торгов 13, по-моему, триллионов, а у биткоина что-то в районе одного. Вот на такой вот объем.
Ну, 13,1. Ну, 13 к 1, это еще очень даже и неплохо, я бы сказал, что биткоин и золото. Биткоин всего лишь в 13 раз превышает... Ой, то есть в 13 золото. Раз меньше, чем золото. Золото превышает, да? Это как бы такая история, ну, такая не очень уж и... Биткоин еще все впереди, как говорится, может и догнать. Но запасы торговли — это одно. А вот какие запасы сейчас? Возможно, золото и не так активно торгуется. Ну, сейчас, пожалуйста, все может измениться вообще очень быстро. 13 триллионов превратятся в 130 из-за того, что... Ну, из-за активности, да, на рынке золота. Вот. В 130, и тогда биткоин, ну, как бы там не догонит. И сейчас я ни в коем случае не хочу принизить вот этот вот... полезность вот этого инструмента. Давай обсудим Аэрофлот. Потому что, ну, вот он тоже вырос. Да, да, и он у нас тоже есть в портфеле. Может быть, мы все-таки что-нибудь покажем по нашему странному портфелю на 100.
Ну, почему странный? Мне кажется, он сейчас очень сбалансированный.
Ну, кажется, да, но он всегда был сбалансирован, не рос, не падал. Надо как-то это... Да.
Но тут потенциал огромный, если говорить про какую-то, знаешь, там графику, технику и брать какие-то пики определенные, да. 10-100 есть уровень, а если говорить про максимальные отметки, так это вообще космос. 200.
Да, если мы сейчас наши 3% вырастут, 3% от портфеля, я имею в виду, вырастут в 4,5 раза, так, ну, в 4,5, в 5 с лишним раз, да? В 5. Нет, в 4,5 все-таки, да. То, да. Блин, это круто, да, будет, круто. Но серебро здорово, потому что, на самом деле, как бы оно ни снижалось, оно никогда не давало большого минуса по портфелю. Но 30% когда от портфеля, если оно, допустим, вырастет в 2 раза, то это 30% от портфеля все-таки, да? А если оно вырастет больше, чем в 2 раза, ну, еще больше. Вот, вот такой вот сбалансированный. Нам бы еще поправку на курс преодолеть, но, ну ладно, в следующий раз. А юани, кстати, у нас интересные, да, мы же их продали когда-то и не собираемся покупать, да, по-моему? Вот отсылка к доллару, когда говорят о том, что доллар, манипуляция долларом идет, и что цена в долларе не настоящая, да, вот доллар должен стоить 94 рубля наличный, там, безналичный, да, посмотрите на юань, если бы он должен был стоить, юань бы, ну, наверное, стоил бы подороже. И тут надо обязательно упомянуть мощнейшее влияние китайских банков, которые вошли уже во все возможные рейтинги банковские. Ну, ты видел, да, наверное, банковские рейтинги, когда они топ-10 по надежности банков России. Я там название только одно узнаю — Сбербанк. Остальные все... Не, ну, хотя China там что-то там сельскохозяйственный или строительный банк, а вот это, ну, Слышал, да, но просто как к этому относиться, когда тебе говорят, что это российский банк? При всем при том, что попробуй, иди открой счет в этом банке. Я тебе честно скажу, это проблема. В этом надежном банке нам, россиянам, вообще сейчас очень идет мощное давление китайцев на российский финансовый рынок. И это, ну, если, ну, сказать мягко, да, такое, ну, поддались, называется, для чего-то, да. Мы отдаем ресурс, вот этот финансовый. Сейчас экспорт капитала принадлежит не... Экспорт капитала из России принадлежит не финансовым там каким-то структурам, не олигархическим структурам, а вот китайским банкам. Вот, таким образом они, наверное, реализуют какой-то экспорт инфляции, возможно, да? Как раньше Соединенные Штаты на весь мир, теперь Китай на Россию распространяет. Вот, такая вот история. Что там с Аэрофлотом-то будет? Он, да, растит до 200?
Ну, посмотрим. На 3%, я думаю, можно оставить. Вот.
На 3% можно оставить.
А так тут, на самом деле, бумага очень, как бы я сказал, как бы это правильно сказать, государственная, что ли. Ну, она не, она, ну, государственная, наверное, так можно
она
сказать.
Она государственная,
здесь,
да.
Да, и здесь, в общем, будет очень много зависеть, от, наверное, от господдержки. Это, наверное, единственная тема, которая, ну, которая может поддержать эту компанию, потому что без государственной поддержки, без каких-то там субсидий, нового авиапарка, что-то такое, да, этого не будет. Ну, то есть не будет чего-то феерического. Вот, поэтому тут, наверное, рассчитывать на 200 – это такой слишком сильный оптимизм. Вот. Но как-то в моменте она выглядит лучше отдельно. Ну, отдельно от рынка – это нормально, потому что она такая не индексная, или там, я даже не знаю, сколько она может составлять. Ну, то есть она не... завязано на прям индекс-индекс. Вот. А так здесь падающий тренд, конечно, если говорить в общем, да, и, например, те же там 25, например, тестирование.
Тоже реально?
Тоже вполне допускаю, да.
Ну, я думаю,
и какой-то эйфор...
Не слушайте.
Какой-то эйфорий здесь.
Не слушайте. 25 реально. Все реально. Ну, не в этом. Ну, не в этом сезоне, как сказали бы киношники. Так, ну мы про Китай уже начали говорить, я начал говорить, тогда тебе надо продать слово, чтобы ты продолжил по поводу китайских цен, да, цен на китайцев. Ну ты же хотел посмотреть китайский рынок, который подешевел.
Вон ты о чем.
Да, ты не понял, да, что это такой намек тонкий, да, слишком для тебя.
Очень, да, очень невидимый, я бы сказал.
Очень странно. Китайский ширпотреб или масс-маркет? Ну, китайский рынок, естественно.
Да,
рынок
мне попалось просто...
китайских ценных бумаг.
Да, попалась статья...
CSI 300,
выдержки,
веди
вернее.
В поиске. И...
Чё?
CSI 300, веди в поиске, может быть, так быстрее будет.
А, так быстрее, думаешь?
Ну, да.
Ну, где-то наверху. Наверху был просто.
Ну, нет его, что-то я посмотрю. Мы ищем индекс китайских. 300, 500, что-то. 300, да?
Ну да, 300. Вот этот он все-таки, наверное, как основной используется сейчас. Попалась мне статейка выдержки. Ну, мне кажется, он тебе нравится, этот персонаж. Рэй Далио.
Слышал про такого. Ну, в принципе, да. Книга его разыгрывалась часто в годы курса. И я читал, на самом деле, ну... Да, это не инструкция. Ни в коем случае не принимайте принципы Рэя Далио как инструкции к действию. Они точно устарели, и у вас должны быть свои. Там именно пример, как нужно создавать свои принципы. Вот это хорошая, да, история. И он новую книгу, да, там написал, и мы ее тоже уже разыгрывали. Я забыл, как она называется, но я думаю, что это уже просто потому, что он продается, и его продали еще второй раз. Да, давай... с ценам на акции все-таки, что там?
Да, и он сказал, что... Ну, в общем-то, он не сказал чего-то такого сверх... Не открыл Америку, давай так, сверхнового. Он сказал, что китайские акции дешевые сейчас. Вот, и...
Ну, не единственное, как бы, что американцы давно говорят об этом.
Вот, ну, если сравнить с S&P и, например, просто посмотреть, как это выглядит, то тут как бы невооруженным взглядом, да, видно, что насколько китайцы...
Ну, если еще посмотреть китайцы... Topics, да, там, например, какой-нибудь...
Да,
или то этот, китайский... Topics, а этот...
Hang Seng?
Японский этот...
Nikkei?
Nikkei. Ну, я про Topics почему-то чаще вспоминаю, но...
Никей на хаях, внизу это S&P или NASDAQ, но это не принципиально, тут похоже все, да, и как Китай выглядит, да, вот где-то здесь он находится, то есть здесь, ну, катастрофа, можно сказать, в индексе Китая, вот, ну, не то, что катастрофа, а падающий тренд, и по сравнению с остальными рынками, да, здесь вообще недооценка глобальная.
Что победит в США? Жадность? Или все-таки политика и желание победить эту великую державу. Ну, понимаешь, как-то тут получается, что вложившись в Китай...
А, можно... ты имеешь в виду, что капитал перетечет в Китай,
да,
из США?
То есть тут получается какая-то странная история, да, производство работает в США.
Это
да?
Там вообще противоречие тогда полностью,
это сильная,
да, тому, что сейчас
дилемма,
происходит.
Вот я как раз об этом и говорю, о том, что Китай поддержит всех, кто угодно, только не Рэй Далио. Возможно, арабы, да, которые уже поддержали в Китае уже давно, да, азиаты все вокруг тоже. Япония даже может поддержать Китай. Так, что еще? Кто еще может? Ну, Европа, ну, не знаю, вряд ли, да?
Да нет, нет. Россия, может быть.
В России нет денег, к сожалению.
Ну,
в России есть
все,
что угодно, кроме денег.
Я имею в виду, как... Ну да.
Да, цены растут, когда все-таки их за деньги покупают, эти акции. Ну что, на этой ноте там можно уже завершить?
Да,
как-то
завершим.
Да, завершим. Следующий выпуск будет через 2 недели. Потому что у нас небольшой перерыв технический в связи с командировкой, из которой очень сложно будет выходить в эфир. Вот, у нас вышли уже немаленькие деньги. Лежит в Ютубе, еще не выкладывал в канале. Поставьте лайк, подпишитесь. Для нас это очень важно. И что ж... Постарайтесь отдохнуть в субботу и воскресенье и не перетрудиться на следующей рабочей неделе. Всем, кто соблюдает пост, сил, терпения, воли. Вот. И что? Пока, да? До свидания, до новых встреч.
Да, всем пока.